шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире ток-шоу «Теорема». Меня зовут Андрей.
Да, всем привет. Меня зовут Виталик.
И мы начинаем сегодняшний эфир. 10 февраля сегодня, пятница, 10:00. Ох, сегодня тема...
Система.
Страху нагоняем на себя и на всех окружающих. Но на самом деле, вот будем говорить сегодня о хорошем все-таки, о книжках, да? Нужно ли читать книги? Наш вопрос к вам. И если нужно, то зачем? Если не нужно и если вы не читаете, то почему? Поделитесь с нами, друзья. Мы будем рады услышать ваше мнение, как обычно. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира.
Сайт teos.fm.
Либо плюс 7 977 850 0996, сложный и длинный номер. WhatsApp и Viber, туда пишите.
А добро пожаловать. Я могу еще раз повторить: 977 850 0996. Нам важно ваше мнение.
Опрос в группе ВКонтакте звучит так: считается, что нужно читать книги, а собственно зачем? Несколько вариантов ответов, добро пожаловать туда. Будет интересно узнать, что вы думаете. Там так все нетривиально, как мне кажется.
Да, а у меня, знаешь, у меня у папы сегодня день рождения.
Поздравляем.
И вот в прямом эфире папа поздравляет с днем рождения. И на самом деле папа привил мне любовь к фантастике, к Брэдбери. И вообще в целом к фантастике и к книгам, кстати. Любовь вообще к чтению книг.
Ну, вы понимаете, что мы уже тут намекаем про книги, про Брэдбери. Само собой, мы будем говорить сегодня про 451 градус по Фаренгейту. Роман «Антиутопия» Рэя Брэдбери, написанный аж в далеком 1953 году. Угу. Это реально было очень и очень давно. Какое, знаешь, одно из ранних, да, произведений Брэдбери, насколько я понимаю. Он был еще зеленый, горячий, молодой.
И времена были интересные в целом. Представь, 53-й год. А в Советском Союзе, немножко забегая вперед, я скажу, она в 56-м вышла. Вышла в Советском Союзе.
Вышла в Советском Союзе, да. Заметьте. Книга, написанная в Соединенных Штатах Америки в период Холодной войны.
До
Холодной войны еще, но все-таки так. Уже напряженность, конечно, была.
Да, конечно, и это очень интересно. И, ну, времена вообще такие, представляете, Советский Союз в 53-м, да даже в 56-м, это да. Активное восстановление после разрушения, да. То есть не так давно война закончилась. Да, вот те времена, и казалось бы, когда людям вообще фантастику-то читать или антиутопии. Но, видимо, что-то там было. Вот поговорим о том, знаешь, что же там было.
Я вспоминаю, вот 53-й год, это фильм «Девчата». Я себе с трудом вот сопоставляю как-то 451 градус по Фаренгейту и главных героев в фильме «Девчата». Так, у нас есть телефонный звоночек, давай его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, а меня зовут Владимир.
Да-да, Владимир, слушаем вас.
Вот я хотел бы на вопрос ответить. Я принципиально никогда книги не читал и принципиально не читаю, да? Я читаю только умные книги, техническую литературу, то, что полезно для жизни. А вот эту щупуль, которую кто-то пишет, почему я должен читать? Я это и сам могу тоже написать, пускай другие читают.
Хорошо, спасибо, я понял ваше мнение, то есть только прикладной подход к чтению. Если мне что-то нужно узнать, да, какая-то техническая литература, как починить холодильник, у меня сломался холодильник, я беру, открываю книжку и смотрю, вот так и так, и так, да, такие шаги.
Ну, в принципе, заслуживает, ну, как бы, внимания, такой взгляд, потому что, ну, на самом деле, действительно, читаешь Священное Писание, работаешь. Что тебе еще нужно, да? Зачем тебе читать книги? Ну вот.
Тем более романы антиутопии.
Ну да.
Но
да,
мы
да.
Сегодня будем оправдывать существование нашей рубрики про книги.
На самом деле, на мой взгляд, просто есть разный склад ума. Есть люди, которые анализируют большое количество информации и только потом могут сами принять какое-то решение. И для того, чтобы по жизни как-то им двигаться, вот знаешь, вот, да, у меня такое было. Я помню, вот в юности, да, когда я читал какую-то фантастику, да, или вообще просто литературу разную читал, допустим, я читаю о том, о чем размышляют герои, куда они двигаются, и у меня раз внутри какое-то решение созревает. Я как-то мир начинаю полнее видеть, да. Мне становятся понятны какие-то вещи, которые, ну, скорее я мог бы, да, если бы я обладал складом ума таким более, философские, буддийским, что ли, я не знаю, когда садишься, выключаешь свет, погружаешься в себя и приходишь и решаешь, вот на самом деле для чего жить, да. А мне, ну, проще читать книги, да, смотреть иногда фильмы, видеть, как там актеры поступают.
Но и... это же все в событиях другого персонажа, в неких образах. Проще было бы тебе, если бы в книге было по пунктам написано, значит, чтобы решить такую-то проблему в жизни, тебе нужно это, это. Там, чтобы общаться с друзьями успешно, тебе нужно это, это. Угу. Либо же нам все-таки нужно воспринимать информацию через образы, чтобы она усваивалась у нас лучше.
Все-таки почему-то Бог создал людей, восприимчивыми к красоте. Иначе тогда и наш мир бы был такой, знаешь, серый, и, ну, действительно состоял бы такой, с таких стен ровных, там, определенных...
Все под 90 градусов.
Ну, например, чувство вкуса, да, которое у нас есть, когда мы едим пищу. Ну, что-то вкусное, да, вот ты ешь манго. Таиландская. А зачем? Можно было бы, как в фильме «Матрица», помнишь, там такая пластиковая каша, где все необходимые микроэлементы, минералы, то же самое, витамины, там, белки и все смешано в необходимой пропорции.
Вот, да, точно так же с книгами, да.
То есть, ведь зачем-то же создано вкус, да, там, что-то красивое, приятное, радующий глаз. Об этом Экклесиаст пишет. Вот. Хотя все это читая и суета, как
с другой
он говорит,
стороны,
но,
да.
Ну, и только поиск Бога имеет смысл. Ну, как бы. Ну, то есть, в принципе, и та, и другая точка зрения.
Это неотъемлемая часть жизни, да. Мы ждем других звонков. Звоните 8-800-333-1706. Зачем читать книги или зачем их не читать? Присоединяйтесь, а мы к Роману. Собственно говоря, сразу же за дело. 451 градус по Фаренгейту или 233 градуса Цельсия. Считается из-за этого романа, считается, что это температура, при которой загорается бумага. Но на самом деле Рэй Брэдбери здесь создал такой миф, который до сих пор существует в умах людей. На самом деле это не
но
так.
Он перепутал шкалы просто.
Да.
То есть он думал, что это 451 градус по Фаренгейту, на самом деле бумага загорается при 451 градусе по Цельсию.
Но дело в том, что у них-то в Америке Фаренгейт в основном, правильно, в ходу. Поэтому, когда он узнал 451 градус, ну, все значит, градус по Фаренгейту.
А вот сейчас надо перевести. На самом деле... Пока говоря, я попробую перевести, при скольких градусах при Фаренгейту загорается
бумага.
Давай,
хорошо. Поэтому ну, вы можете свою духовку открыть, там у некоторых духовках 250 градусов лимит, положить туда бумагу, попробовать, чтобы она воспламенилась. Ну, и я, конечно, сейчас не призываю вас к пожароопасным действиям, но она на самом деле не загорится. Таков закон физический. Поэтому к вопросу о критическом мышлении. Мы читаем, воспринимаем это как-то естественно. Ну да, ну температура, при которой загорается бумага. Почему бумага, собственно? Потому что книги, да? Роман, в общем-то, о книгах и о мышлении. Несколько интересных фактов. Роман Рэй Брэдбери написал на взятой на прокат пишущей машинке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса.
Очень модно звучит. Вот на то время, мне кажется, это так было модно.
Такой свободный писатель.
Да, это так круто, мне кажется. Представь, ты приходишь, я еще никуда не тебя в Лос-Анджелесе, да, и взял такую... Она должна еще какая-нибудь цветная быть, мне кажется, такая, знаешь, эта печатная машинка. Хотя наверняка она была серой, мне кажется, но вот она какая-то должна быть такого яркого цвета. И он такой, знаешь, в пиджаке и в оранжевом галстуке. Ну вот что-то такое должно быть, да, вот у меня такая картина Брэдбери хоть.
Ну вот, причем был рассказ у него, «Пожарный» назывался он, в 49-м году он еще его написал, а вот в 53-м этот рассказ превратился в большой роман «Антиутопия». Вышел, интересная история его перипетии этого романа, потому что в 67-м году одно издательство начало публикацию специального издания для средних школ. Там очень много фраз было или изменено, или исключено. И это была такая лайт-версия для школьников, потому что в оригинальной версии много очень жестких моментов. Об этом не знал даже сам автор долгое время, что любопытно.
Ну, то есть издавалось без его ведома,
да.
Да, такая лайт-версия, и все. А потом он узнал
до
и настоял на то, чтобы...
До 79-го года, представляете, она издавалась. До 79-го года книга издавалась вообще в другой версии.
Не, ну там вначале две существовало версии.
А потом,
да,
потом... это заменило. оригинальную версию, а в 80-м году друг писателя обратил внимание на сокращение, и Рэй Брэдбери настоял, чтобы все вернули, как было.
Ну, кстати, я вот думаю, я читал бы, наверное, сокращенную, цензурированную версию.
Зачем нам это надо, да? Ну, кстати, в нашей-то, в русской версии все действительно цензурировано уже, потому что ее в 54-м году о романе уже можно было узнать в Советском Союзе, потому что появились первые рецензии на эту тему, а в 56-м году его издали. Причем, что любопытно, были как сугубо отрицательные, очень жесткие отзывы, так и очень положительные. Тут ведь как повернешь. Это антиутопия, и смотря к кому и к чему эту антиутопию отнести. Если отнести это к тому капиталистическому миру, к Штатам, то, конечно, в Советском Союзе одобряли такой подход. А если ее относить к социалистическому миру, то, соответственно, это зло.
Ну, давай прокомментируй. И напечатали ее, на мой взгляд, именно потому, что это антиутопия общества потребления. Угу. То есть все черты как бы говорят о том, что вроде как это то, к чему вот может прийти капитализм. То есть люди, которые, ну сейчас мы о сюжете будем говорить, люди, которые живут абсолютно как, ну, не скажем, не батарейка, а просто с одурманенным сознанием, угу, лишенной воли.
Ну там, кстати, есть такое впечатление.
То, что как бы им навязывают. Но это скорее не контроль, а скорее их закормили настолько всем, что они вот просто в этом сне живут. А тем временем я нашел, сколько на самом деле фаренгейтов нужно, чтобы бумага загорелась самостоятельно. Это 844 примерно. 843,8. Угу. Вот, то есть немножечко как в два раза ошибочка вот в названии. Но, тем не менее, идея-то это не отменяет. Вот, а горящие бумаги, горящих страницах книг пишет автор.
Итак, рассказ о неком мире будущего, как ты уже сказал, главный смысл жизни людей этого будущего, это, по сути, потребление благ цивилизации. И они вот все это, вот как... Не знаю, моллюск, который вот он просеивает воду через себя, он все впитывает самые приятные, полезные вещества, и вот так существует. Главное занятие там просмотр телевизора и телесериалов. Главная тема общения сводится к болтовне, обсуждению этих телесериалов, каких-то материальных ценностей, приобретений, покупок. Соответственно, мыслящие люди, люди, не похожие на большинство, считаются странными и в лучшем случае их обходят стороной, показывают на них пальцем. Вот. Ну, а те, кто хранят у себя книги, вообще являются преступниками. За это жуткое, страшное преступление полагается арест. Некоторых даже поместили в сумасшедший дом. И полное уничтожение имущества. То есть не только книг, но и дом сжигается весь.
Да, в наше время это немножко уже архаично. То есть книги для нас это уже... И, впрочем-то, у кого-то... Есть люди, молодые семьи, у которых там маленькая съемная квартира, у них особо книг-то нет. Все книги, да, может быть, лежит огромная стопка, но она вся в электронном виде.
Да, вот. Просто есть... электронная книжка там. Или даже в телефоне многие читают. Я вот сейчас в телефоне читаю
книжку. А можно было бы продлить так и сказать, что вот, да, информация, которая ведет к свободе мысли, некому,
да,
с точки зрения вот этой некой системы, которая, кстати говоря, сама структура этой системы не очень прорисовывается в романе. Там скорее мы имеем дело с конкретным человеком, который в конкретной части этого мира, угу, живет и занимается, он как исполнитель, да, он руки этой системы в чем-то.
Да, причем жизнь граждан избавлена от негативных эмоций, они просто развлекаются, и даже, любопытно, смерть человека упростили и как-то, ну, убрали ритуальную часть совершенно, да, просто умер человек, его кремируют буквально за 5 минут, чтобы никого не беспокоить, быстренько убирают и все. Нет, его не обращайте внимания, живите, наслаждайтесь дальше. Вот такая вот картинка. Она действительно не прорисована, как ты говоришь, системно, а набросочек небольшой, мазочками.
Может, это даже интересно,
такими,
что вот главные режиссеры всех этих событий, они как-то немножко в тени вроде остаются. Mm-hmm. То есть ты просто вот на уровне бытовой жизни, да, на уровне обывателя как бы в ней присутствуешь и не задаешься, может быть, этими вопросами.
Так может, они так и живут,
это
они одурманены,
да,
они не задаются
вопросами. Они не понимают
вопросами,
даже, кто им правит там и что там происходит.
Да? Да. Вот. А зачем, если все и так хорошо?
И здесь первая классная мысль, которую... о которой ты говорил, собственно, это то, что, ну, на самом деле мы вот недалеко от этого мира, как будто бы. То есть, если сравнить жизнь человека, ну, там, скажем, 1000 лет, ну, или во времена Христа, да, вот 2000 лет назад, да, когда, ну, и похороны это было что-то особенное, да, и даже плакальщицы специальные были по обрядам, которые должны были поднимать вой, чтобы, ну, все знали, что человек умер, да. Вот. Соответственно, сейчас похороны, они в специально отведенных местах, гроб не несут по улице, чтобы все это видели, да? То есть, и вот сейчас, пока мы сидим здесь на передаче, сейчас проведем здесь около часа в эфире с нашими дорогими слушателями, в это время на всей земле много народу умрет. Mm-hmm. И об этом как бы никто не знает, и это стало такой обыденностью. И при этом ты жуешь свою жвачечку, растишь mm-hmm. животик, и... Вот эта реальность, да, о которой он говорит, там, о том, что все смотрят сериалы. Uh-huh. Наверное, тогда это было, ну, фантастикой. Ну, скажем так, составная часть вот этой утопии. Сейчас же это просто реальность. То есть кто-то прочитал Брэдбери и подумал, о, неплохой сценарий.
Но это ведь правда так. Ну, речь не только о сериалах, речь о потреблении некой бессмысленной информации. То есть те же какие-то соцсети, мемы, там, фишки и прочее, прочее. Это потребление развлекательной информации. Вот чем занимаются люди, что является их главным занятием. Развлечься.
Да. Да, и не случайно интертеймент, такое понятие, это целая индустрия. Я думаю, она выросла. Вообще, это продукт 20 века в основном. И даже если до этого...
Ну, там были цирки, бродящие музыканты, вот и интертеймент.
Нет, но интертеймент был в любом случае, да? Вот
но это было
смысле...
маргинальное что-то.
Нет, я имею в виду... Нет, смотри, интертеймент был в том в плане, что люди собирались и, например, сами пели песни.
Да.
Но это был не интерактивный караоке, да, это было, ну вот, время, когда они... Причем, я думаю, это было какое-то духовное даже действие. То есть люди собираются, да, и вот они вместе как-то становятся едиными, поют о чем-то, о своих ценностях, да, там. Вот. Брошюры, листовки были, да, но скорее тоже бумагу экономили, вот, до 20 века. А, ну, и авторы большие, даже тот же Достоевский, и, там, Толстой и так далее в России, ну, и другие большие авторы за границей. А, вот, кстати, к вопросу о необходимости вообще литературы. Вот. Ну, они же говорили, да, и как и художники, так и писатели, они говорили о ценностях в первую очередь. И они поднимали большие вопросы в литературе. И это было больше не развлечение, это было больше поиском смысла жизни. И каждый автор, он считал своим долгом искать, да, давать какие-то ответы на какие-то жизненные вопросы. И в то же самое время, ну, не просто развлекать, да, а нести какую-то миссию. Вот, то есть во многом культура — это было миссионерство. Сейчас же культура, да, либо вот этот пласт, который мы имеем, дизайн, там, изобразительное искусство в той или иной форме, хотел сказать, а современное искусство, уже которое нарицательным чем-то стало, да, все это какой-то такой пласт, скорее, вот именно развлечение. Это когда у тебя высвободилось время, и ты, что бы мне поделать, жвачку в рот, ну, мне просто такая картина представляется. И такой живущий жвачку, заходишь такой на Айвазовского в Москве, который приехал. И такой, о, интересно, интересно. Просто я видел такие картины, на самом деле, я был на выставке, и я вот это видел.
Вживую. Тоже со жвачкой был, нет?
Ну, не помню, но, скорее всего... Не, ну, я пытался, знаешь, читать, там, вникать, там, изучать то, что я не знаю об Айвазовском. В то же самое время там реально были школьники, которые подходили... Вот картина маслом. То есть подходит школьник и такой, знаешь, ну, их, видимо, то ли класс привели, знаешь, туда, то ли что-то. Он говорит, о, красивые волны здесь. А вот на той круче иди посмотрим. Там, как.
Ну, а это уже их уровень оценки искусства, почему бы нет?
Ну да, не, ну, имеется в виду, что сейчас же искусство действительно это entertainment. И да. В этом смысле мы вот как бы все созвучно с Брэдбери, мы как-то, мы иллюстрируем это, наверное, что ли. Но мы, кстати, мы войну объявили вообще вот этому, мне кажется, на теореме.
Да. Мир потребления, на самом деле, доведенный до абсолюта, до маразма такого, он как раз представляет себе что-то похожее на описанный мир, описанный город романа. Потому что если мы будем только потреблять какие-то блага цивилизации, если мы будем только приобретать, только искать развлечения и отбросим все сложное, все духовное, все некомфортное, мы превратимся как раз вот в этих одурманенных людей, которые не понимают, зачем они живут и что вообще происходит. Поэтому наш мир действительно похож. Пойдем дальше.
Эра интертеймента.
Антиутопии, они особенно хороши своей, мне кажется, абсурдностью. Потому что, когда мы читаем антиутопии, мы думаем, что, вау, ну это перебор. Ну это вообще что-то. И тут очень интересный, абсурдный момент романа «451 градус по Фаренгейту». Это пожарные. Главный герой является, как ты сказал, руками этой системы, то есть пожарным, но пожарники в этом мире не тушат пожары, они, наоборот, сжигают дома, в которых были обнаружены книги.
Ну, по-английски там...
Безумная ситуация.
Да, но по-английски там, может быть, не настолько это все безумно, потому что firefighters, fighters, да, то есть, как бы, можно сказать, сражающиеся с огнем, можно сказать войны огня. То есть, ну, да. то есть, тут как бы...
Такая, игра слов, да, небольшая.
Да, скажем так, можно там этот смысл уместить в этом термине. Ну, да, поэтому они такие приезжают, и точно так же, я представляю, пожарные команды также одеты, но только она такая по вызову.
И спешит, у них не вода, а огнеметы.
Да, сжигать что-то спешит.
Вот они приезжают, представляете, да, кто-то доложил, что в этом доме книги. Человека арестовывают, уводят, а дом сжигается полностью дотла. Безумная какая-то картина, но мне почему-то сразу пару ассоциаций всплыли, которые в последнее время в новостях. Например, вот изъятие Библии как экстремистской литературы, которые в итоге тогда они где-то сгнили на складе, кстати говоря. Огромная партия, несколько фур
с Библиями. Может... типа и цель.
Да, ну не... да, да, то есть ну просто не, непонятно с чего, а почему вдруг Священное Писание стало экстремистской литературой.
Просто кто-то посчитал, что это где-то...
Да. Да,
что нужно проанализировать.
Да, 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 там совершенно смешная ситуация, не будем сейчас о ней. Вот. Сейчас тяжелая ситуация с арестованными лидерами реп-центра в Москве. Там тоже все не так просто, но через этот реп-центр проходят люди, которые получают освобождение от наркотической зависимости, а мы видим, что их арестовывают, обвиняют в том, что они там кого-то содержали под стражей. Ну, то есть это... Я зачем эти примеры привожу? Я просто хочу сказать, что в мире в нашем тоже происходят какие-то вещи, которые, если на них посмотреть со стороны, выглядят немного абсурдно. Поэтому, если, опять же, мы будем доводить до абсолюта, как в антиутопии, оно же все так перекручено немного, то наш мир не так отличается уж сильно от мира, описанного в романе.
Ну, если по пунктам, то первое, ну, как бы... Нет, то есть не отличие, а первое сходство, да, оно, наверное, в том, что вот именно действительно люди стали очень много времени проводить в развлечениях. И то есть ты поработал, ты принес пользу компании или там госкомпании, или своей какой-то компании, где ты работаешь. Ну, конечно, не все так живут, но тем не менее, в большом городе это можно наблюдать. Потом ты едешь в метро, смотришь сериал, потому что в это же время у себя на iPad где-нибудь, на телефоне. Вот. Потом ты приезжаешь домой, там что-то делаешь, у тебя там часа 4 есть, там делаешь домашние дела, опять можешь врубить опять сериал на большом экране, таком, как Брэдбери пишет, почти.
Кстати, уже, да, экраны выросли почти до размера стен.
Но там очень пророческий, знаешь, звучит. Он говорит, три стены — это три больших экрана, и там жена главного героя, она предлагает еще один экран поставить на четвертую стену, чтобы было полное присутствие и полное взаимодействие с героями сериала. Но ведь мы же не только говорим про технические достижения, но, а также, например, сейчас возможность есть участвовать, ну, я имею в виду не только говорим про сами экраны, да, сейчас есть возможность реально участвовать, но, например, быть каким-то блогером, да, или вообще как-то интерактивно себя позиционировать в социальных сетях, там, в том же Инстаграме. Про Перископ мы говорили на прошлой передаче, про то, что это развивается, онлайн-вещание себя, да, и, в принципе, вот идеи все, они очень четко выводятся в наш мир. То есть развлечение, какое-то присутствие в этом развлечении тебя, ну и, соответственно, какие-то абсурды в то же самое время, которые поддерживают систему. Система сама как таковая, когда невыгодно, чтобы человек мыслил, в принципе, и чтобы он
там
развивался.
Один из героев активно говорит, ты себе представляешь, что будет, если... чего можно ожидать от читающих людей? Ну, действительно, это потенциально опасные элементы общества. Если мы говорим о такой жесткой системе, то человек читающий и мыслящий, он начинает видеть, что что-то не так, что мы должны что-то созидать, мы должны куда-то стремиться, да, что-то, какие духовные поиски начинаются. А зачем это надо? Удобнее, опять же, как вот в той же матрице, как батареечку использовать человека, и все. Вроде все счастливы, вроде всем хорошо.
Ну вот откуда берутся такие, как Клариса Маккеллан? Или Маккеллан? Маккеллан, наверное, по-английски.
Кстати, большой вопрос, откуда они там такие взялись? Это тайное общество.
Ну и тайное общество, допустим, были всегда.
Да.
Нет, ну допустим, откуда берутся такие вот единичные особые люди, которые начинают засматриваться, любоваться природой, и вроде живут там же. И вроде бы она и книг-то особо не читает, да.
Но она какая-то другая, да. Давай коротко скажем. там на протяжении романа герой изменяет свой взгляд, но начинает как такой закоренелый сторонник системы, постепенно все изменяется от встречи к встрече с разными людьми. Первая такая встреча как раз с Кларисой Маккеллан. Ее считают очень странной из-за того, что она действительно созерцает природу.
Говорит о чувствах.
Говорит о своих чувствах, говорит о своих мыслях. То есть не просто о сериалах, приобретениях и какой-то материальной чепухе, а она мыслит. И на нее все так посматривают косо. Откуда она взялась?
Вот интересно, вопрос. Да? Но это скорее такое... Мне кажется, всегда такие люди есть. Такие немножко...
Не от мира сего.
Да.
Правда же?
Ну, в хорошем смысле тоже.
Она как раз такая есть. Она не от мира сего.
Какими-то вопросами. Как помнишь, мы говорили о граде обреченном?
Да, обреченном.
Обреченном, прошу прощения. На Стругацких. И мы говорили об Изи, да? Который как будто бы что-то знает. Там персонаж такой. Ну, хорошо, об этом отдельно можно передачу послушать в нашей. Но на самом деле о том, что да, вот всегда какие-то такие люди есть, которые сподвигают, кажется, обычных главных героев, может быть, не совсем выдающихся, да, но сподвигают, да, к каким-то размышлениям. И начинают происходить изменения у этого человека, потому что это первый толчок, который он встречает. Вот. Собственно, зовут его Гай, главного героя. Гай Монтек.
Да. Я хотел еще сказать, что про не от мира сего, про то, что когда мы, если опять же доведем до абсолюта вот эту вот идею, вот это вот общество, то мы себе представим людей вечно на позитиве, глубоко немыслящих, зачем это надо, счастливых, довольных жизнью, которые не говорят о том, что происходит у них внутри, потому что у них внутри-то, в общем-то, ничего не происходит. Есть кое-какие тревожные звоночки и в нашем времени, в нашем мире, когда становится неприемлемо говорить о настоящих своих чувствах. Тебя спрашивают, как дела? Ты должен сказать «хорошо». А если ты скажешь, что, честно говоря, плохо, ты вызовешь дискомфорт у собеседника, потому что он такой, ну вот, слушай, сейчас исповедь эту. Мне это не надо сейчас.
Не, да? Ну вообще вот эта культура «привет, как дела, хорошо», на самом деле... как-то, может быть, не свойственное даже русскому человеку, но принесенная такая запада, но она абсолютно все, она уже настолько прочна в нашей жизни, как и слово «селфи», например, которое изначально вот у меня вызывало немножко аллергию, потому что ну, оно созвучно с словом «селфиш», да, но один тот же корень, эгоистичный, вот, и, то есть, как бы, я вот сейчас эго-фотку сделаю.
Да, да.
Ну,
да.
По сути, фотка эго. Не, ну, допустим, да, и вот какие-то такие вещи приходят, на самом деле, да.
Итак, Гай Монтек. Первая встреча. Мы описали ее, да, дальше что происходит с ним. На очередной вызов он приезжает, там женщина отказывается покинуть свой дом и вместе со своими книгами сгорает. А вот тут...
Ну, то есть не всегда их арестовывали, уводили. Они, в принципе, я думаю, это было специально так сделано, то есть они сами выходили. То есть сейчас ваш дом сгорит.
Да, и они сами выходили. Куда денутся? Выкурили, да? Вот, она отказывается выйти, она сгорает, и тут что-то у нашего персонажа начинает окончательно меняться. Он несколько книг из ее книг тайком своровывает, относит к себе, прячет у себя дома.
Да, и, ну и сюжет разворачивается.
В общем, он становится уже преступником с этого момента.
Да. И сюжет начинает так более стремительно разворачиваться. То есть его жена, вот, Милдред, она, ну, как бы ее подружки тоже, они через некоторое время... А, вначале он ей, скажем так, рассказывает, ну, исповедуется.
Да-да-да.
И говорит, давайте что-то попробуем почитать вместе, обсудить. Потому что все-таки это его жена, да. А она живет, она полностью вот часть этой системы. Она живет в этом мире, она... Да, вот смотрит эти сериалы. Там есть такой момент, что всем людям, для того, чтобы они еще больше погружались, вот как я уже говорил, им предлагается участвовать в самим сюжете. То есть там есть герои мыльных опер, которые они постоянно смотрят, и можно какие-то диалоги им прописывать, соответственно. Вот ты можешь прямо участвовать, так скажем. Вот по представлениям автора того времени можно было так участвовать. Мы говорили о более интерактивных средствах, которые сейчас нам позволяют как бы участвовать во всем этом шоу, интертеймент-бизнесе. Вот. Но на самом деле получается, что вот она именно тот человек, который ему первый противостоит. Представляешь, у себя дома найти такое противостояние, вот в основных взглядах.
Она его не понимает, не принимает совершенно, и...
Через некоторое время сдает его
полиции. Так получается, да, что она его сдает, что он хранит книги. И так интересно, что его начальник тоже знает о духовных терзаниях Гая и подстраивает все так, чтобы он сам приехал на этот вызов, и ему пришлось бы сжечь свой дом самому. Вот. Ну, тут он, главный герой сносит, сносит крышу совершенно.
Это элемент вот сюжета именно утопии, да? Ну, то есть все те же действующие лица должны... Хотя пожарные команды представляют много, наверное.
Конечно.
Да и вообще страна-то большая, так скажем.
Ну, вот именно вот так вот происходит. Да. Ему приходится сжечь свой дом. Вот я говорю, у него съезжает крыша. Он сжигает своего начальника, который это все подстраивает, которого зовут Битти. Сжигает контролирующий орган, электромеханическую собаку, и сбегает. Все, дальше начинается погоня. В итоге...
Пес, железный пес, он потом растерзает, короче, человека.
Ну, другой
на
пес.
Улице, потому что нужно, чтобы по новостям нужно показать, что все успокоились.
Да. Ну вот, я хотел сказать, в результате погони, эту погоню показывают по телевизору, все за этим следят напряженно. Но это первый случай выступления против пожарной команды. Это что-то вообще из ряда вон выходящее.
И чтобы... Ну, конечно же, мы должны наказать.
И когда он скрывается, благодаря одному из своих друзей, который тоже из тайного общества любителей книг, приходится так подстроить, как ты говоришь, чтобы вот эта электрическая собака просто убила кого-то прохожего, якобы
пример,
вот этого
да,
героя.
То есть какой-то человек жил своей жизнью, представь, миры внутри него рождались и умирали. Ну, человек — это целая вселенная, цитата. Ну, то есть как бы жил человек, да. Он шел по улице, и тут нужно было, системе просто нужна была жертва в данный момент.
Да,
и он
чтобы
становится...
показать всем ради общего блага, якобы, что опасности нет. Этот персонаж ликвидирован, уничтожен. Все.
Я вот даже так, я думаю, может быть, Брэдбери Рэй, может быть, так и не думал, но на самом деле для меня это один из, вот сейчас, с таких ключевых, даже я бы сказал, эпизодов. Очень незначительный, но очень ключевой. Когда целая жизнь человека вот так вот легко приносится в жертву системы.
Ну, потому что винтик системы, маленький винтик, подумаешь.
Хотя
уберем
на самом
его.
Деле, да, это целый человек. Вот, и... Угу. Жизнь человека стоила того, что Бог пострадал за него сам. Хорошо, к этому еще вернемся.
Ну, заканчиваем. Тут он примыкает к тайному обществу, да, и здесь такой пророческий момент начинается. Надвигается война, на самом деле, и люди не подозревают вроде как об этой войне, большинство, да. А вот эти вот принадлежные к тайным обществам об этом знают и надеются, что после уничтожения мира построят новый миропорядок, уже совсем иной, где люди будут понимать, люди будут трезвомысленные, люди будут размышлять. И все заканчивается атомной бомбардировкой, таким концом света, который как раз должен положить начало новому миру.
Да, сотрет старый мир и откроет новый. Ну, вот мы говорили до передачи о том, что это все-таки антиутопия, а не научная фантастика.
Да, да.
Потому что здесь есть много-много таких, ну, шито белыми нитками, знаешь. Ну, то есть много недосмотрений, неточностей. Ну, потому что все понимают, что после ядерной бомбардировки даже большого города какого-то облако может пойти в разные стороны, и более того, и жить там будет очень сложно. Но это действительно уже достойно другого совсем романа про постъядерную цивилизацию. Да.
Ну, кстати, в 1953 году, может, не так об этом было хорошо известно, а последствия.
Ну, скорее всего, да. Поэтому. Ну, поэтому сейчас мы говорим, что это антиутопия, а не научная фантастика. Предлагаю к научной паузе.
Подожди,
устал.
Параллели с христианским взглядом на мир.
Ну, а давай после нашей научной музыкальной паузы.
Научная музыкальная пауза, хорошо. Ну, сам объяви тогда. Кого ты нам посоветовал сегодня?
Я не помню.
Маккей.
Музыкальная пауза.
Маккей с песней «Круг» совместно с Денисом Никитиным.
Для того, чтобы задуматься о смысле жизни.
Вот, хорошо. Слушаем, друзья, и возвращаемся в студию. Это «Теорема».
Крутится земной шар, и мы с ним за шагом шаг. В рутине жизни продолжаем крутиться. Но я верю, есть шанс, чтобы вернуть старт и сделать все, для чего я родился. Крутится земной шар, и мы с ним за шагом шаг. В рутине жизни продолжаем крутиться. Но я верю, есть шанс, чтобы вернуть старт и сделать все, для чего я родился.
Океане переплыть, не потеряв из виду берег. Птица долетит до юга, только лишь очистив перья. Свои предрассудки, суеверия оставляя за дверью, только верой под ногами водоем станет твердью. Каждый быть хочет первым, но хочет жизнь полегче. Такое может быть лишь в сказке у Емели с печью. Следи за моей речью, провал здесь обеспечен. Время скоротечно испарится, как дым от картечи. Чую нутром, не найти дом многим, если не станет метро. Жизнь одним днем, все на потом, однообразный, как метроном. Мы в лабиринте, как ни крути, но каждый день все та же картина. Дом, бытовуха, работа, рутина, сонный по кругу всегда паутина. Мой призыв такой, круговорот возьми на вите. В каждом из нас может быть Волтер Митти. Хочешь увидеть то, чего не видел, идя к цели, приложи усилия, начни делать то, чего не сделал.
Шаг, и мы с ним за шагом шаг. В рутине жизни продолжаем крутиться. Моя дверь есть шанс, чтобы вернуть старт и сделать все, для чего я родился. Крутится земной шар, и мы с ним за шагом шаг. В рутине жизни продолжаем крутиться. Но я верю, есть шанс, чтобы вернуть старт и сделать все, для чего я родился.
Таймер ведь уже запущен, ищи выход и квеструми. Не пойму того, кто на мечте поставил крест и умер. Мыслями о том, что все успею, цель отправил в урну. Вместо жизни селю на прицеле, дыша полной грудью. Свой круг мы покидаем так редко. Зона для комфорта еще та клетка. Но в итоге краски жизни поблекли. А то время, что мы упустили, не вернуть вовеки. В каждую сферу вы неизменно. Новая жизнь приходит на смену. Следуя цели и действия смелые. Не хочет никто быть обиденным мелом. И несложно понять, хорошо ли плохо ли. Я видел, как костюм для свадьбы был надет на похороны. Мой мотиватор тих из могилы. Если больница, то лучше бахила. В травмах не хило, но в Боге сила. Иисус для меня все, зову его хиро. Он тот, кто был жизнью доволен. После пошел на смерть добровольно. Сказал он нет своему своей волю. Вечная жизнь подписана кровью.
Крутится земной шар, и мы с ним за шагом шаг. В рутине жизни продолжаем крутиться. Но я верю, есть шанс, чтобы вернуть старт и сделать все, для чего я родился. Крутится земной шар, и мы с ним за шагом шаг. В рутине жизни продолжаем крутиться. Но я верю, есть шанс, чтобы вернуть старт и сделать все, для чего я родился.
Ток-шоу «Теорема». Важно ваше мнение.
Из музыкальной паузы прям хотелось бы подчеркнуть, что действительно тот момент, который мы сейчас, может быть, упускаем, он будет упущен для вечности. И нам иногда кажется, что мы живем вечно, что мы вот в этом состоянии, как сейчас. И в этом смысле антиутопичный мир, в который мы сейчас вошли в чем-то, да, вот мир этого контроля, интертеймента и вот мир сна, в котором люди живут, потребляя, покупая новые модели телефонов, кроссовок и так далее, и наслаждаясь этим, он вводит в такой вот действительно сон, когда тебе кажется, что ты вечно будешь молодым, все вечно будет так же, и ты никогда не умрешь, никогда не придется отвечать за свои поступки, просто наслаждайся, просто живи так. И вот так люди доезжают, знаешь, на большой скорости, до какого-то иногда обрыва, и нет каких-то выводов, для чего, зачем, а на самом деле время скоротечно, жизнь как пар, об этом писании нам говорит священное, и действительно стоит задуматься, потому что вот этот момент, который сейчас мы проживаем, он один раз будет, он больше не повторится. Иногда нужно важные слова говорить, иногда нужно поступки делать, какие-то, которые что-то изменят в жизни сейчас.
Мир потребления заставляет откладывать на потом то, что сложно и неприятно. Я лучше буду получать удовольствие сейчас, а все, что важно, я отложу на потом. На самом деле, потом и может не настать.
Действительно, вот мы начали эту тему, немножко скомкали ее вначале о том, что все прячется, да, разговоры о смерти куда-то прячутся на задворке общества. Какие-то вещи, которые заставляют нас задуматься о важности нашего существования здесь, они прячутся подальше, потому что они не всегда удобные и комфортные. Остается все только все комфортное, да, царство такого комфорта, в которое ты погружаешься, и, соответственно, если же что-то начинает ему угрожать, то ты начинаешь тоже вместе с ним сражаться против этой угрозы.
Вот. Это мы уже как раз перешли к параллелям нашего христианского взгляда с этим романом, и на самом деле много параллелей. Вот это самое главное, наверное, и еще про авторитарность якобы такого доброго, комфортного мира, доброй, комфортной системы, которая работает на то, чтобы всем вроде было хорошо и удобно. На самом деле, если ты начинаешь быть другим, начинаешь отличаться от того представления, которое закладывается в большинство, ты становишься врагом системы, и с тобой начинается какая-то подспудная борьба. Вот как вот с главным героем, когда он стал преступником, стал хранить книги. Таким образом, сразу же его начали прессовать, потом это погоня, опять же, вот эпизод с убийством ни в чем невинного гражданина, просто потому что система работает именно таким образом, она очень авторитарная, и система падшего мира авторитарна. Даже
так вот громко.
Совершенно капиталистическая, вроде как бы, в которой заявляется о свободах человека, но там говорится о свободе жить так, как комфортно, так, как удобно, а не так, как стоило бы жить.
Угу. То есть за свои взгляды ты можешь быть подвергнут гонениям.
Да. Это такая еще одна важная черта, которая, мне кажется,
ну, да,
параллель. Хотя вроде как Рэй Брэдбери не является там практикующим христианином на тот момент, когда пишет эту книгу, но тем не менее это есть все равно, потому что это есть в его культуре, наверное, это на каком-то, знаешь, код подсознательный какой-то.
Ну есть. Да, есть разночтение, конечно, но, например, христианин не сожжет своего начальника, как это сделал, как Гай сжег Битти.
Нет, конечно, здесь не равно, да, здесь такие есть мазки небольшие.
Да, нет, но здесь скорее склоняет к этому образу мысли, что действительно люди, читающие и думающие, здесь напоминают гонимых христиан. В том же Риме, да, или где-то еще, или в Советском Союзе, или в Красном Китае, да, во всех обществах, где, ну, как бы это было совсем невыгодно. А, то есть люди, которые вот, ну, обладают познанием, да, от Бога, обладают свободой на самом деле, внутри духовной, обладают, да, и совсем, кстати, не претендуют на то, чтобы разрушать что-то, и не угрожают власти никогда. А вообще в Писании написано, что, ну, во-первых, надо молиться за власти, да, и нужно благословлять, и это мы делаем, ну, как христиане. То есть и написано, что старайтесь жить мирно, да, и отдавайте кесарю кесаря, да, Боже Богу. То есть это об этом сам Христос сказал. Но почему-то вот именно для систем, да, для этого такого, для такой арены со львами этого мира, да, вот христиане становятся жертвой часто, потому что они вот именно те свободные, они именно те, кто... Как бы, ну, они хотят жить на самом деле по-настоящему, а не просто пробыть здесь какое-то время, пробыть в комфорте и пробыть частью подконтрольной. Вот, то есть, об этом речь.
Ну, на самом деле, в Писании сказано, что если ты хочешь быть с Богом, ты будешь врагом мира, это естественно. И еще одна параллель этой книги — это неизбежный конец мира зла, наступление нового мира. Ну, тут совсем такая, знаешь, натянутая, может быть, параллель, но тем не менее, все равно они, вот это общество людей, они ожидают конца этого мира, чтобы начался новый мир.
А я вот подумал, Брэдбери реально пророк такой. Ну, то есть у него такой пророческий образ. В чем-то такой, можно сказать, тоже, да, этого мира, да, то есть, что он писатель-фантаст, причем такой популярный, да, и видишь, для меня он немножко такой фанковый, вот эта вот арендованная печатная машинка, почему я говорю, она такая цветная, на чем, интересно, он ездил, мне кажется, на каком-то модном путяке.
Ну, еще один интересный момент, впервые книга была издана в журнале Playboy частями, по кусочкам, это еще один показательный момент.
Это модно. Фанк и что-то такое на то время, да, такое.
Немного протестное такое,
что-то. Да, вот. Много ругательств у него же там было.
Да.
Вот. Модно курить очень было в то время, кстати.
Очень.
Да. Ну, вот такие вот всякие вещи. Не, но тем не менее, я говорю про пророческий образ, потому что, смотри, когда кого-то часть принимает и одобряет и говорит, что это шедевр, да, а другие отрицают и говорят, что это полная ерунда, и нет средних мнений, их очень мало, тогда это образ пророка какого-то. Вот, с одной стороны. С другой стороны, он говорит о каких-то вещах, ну, заметь, ведь, ну, хотя многие фантасты, то, что они писали, классический пример — это «Капитан Немо», когда, да, его Наутилус на то время, да, это то, о чем нельзя было, ну, чего еще не существовало в природе, да, и он это пишет, и потом это начинает разрабатывать, да, через некоторое время. То есть многие фантасты, они, в принципе, предсказывают какие-то вещи, которые наступают. В этом смысле Брэдбери вот в основных своих идеях, как это мы уже многократно сегодня говорили, он действительно... рисует портрет того, что мы сейчас уже имеем. Поэтому такое пророчество.
Что мы, кстати, сейчас имеем? Давай в нескольких словах, у нас мало времени остается, попробуем описать. Какие сейчас элементы сверхконтроля, одурманивания общества мы можем видеть?
Ну, может быть,
поковыряемся сейчас... в теориях заговора.
Да-да-да, еще не сильно все введено, но вот эти статьи, типа Google следит за каждым вашим шагом. У меня прям ссылочка здесь есть. Компания отслеживает положение пользователей смартфонов во всем мире, куда бы они ни шли. Они разработали алгоритм, который собирает данные о том, где находится пользователь в данный момент и где бы он ни был до этого. Это значит, каждый может
подключиться. Это правда. Сейчас Google знает, что мы находимся вот здесь.
В том-то и дело, что самое поразительное, да, что вышли фильмы про Сноудена, про другие вещи, когда уже прям вот говорится, вот, все.
Ребята,
вот,
за вами следят.
Все знают, да, пожалуйста, твоя камера тебя снимает, даже когда выключена, там, твой телефон, там, отпечатки пальцев и так далее, все собирает. Все об этом знают, и как бы всем все равно. Ну
и ладно.
Интересно.
Ну и что?
Да, зато он покой нам обеспечит и комфорт.
Зато он удобный, зато в нем приложение классное. Ну и что? Ну вот так и живем, да, действительно так, забавно.
Ну то есть, а когда глобальный контроль наступит, это мысль, которую, ну, я тебе предлагал на нее подумать, может быть, вот минутку, но вот эти все мысли, да, вот мы говорили про четвертую, тоже в теореме, можно послушать, про четвертую техническую революцию.
Проще простого, на самом деле, себе можно такое уже представить.
Да, и говорили про суперкомпьютер и все такое. И вот кто-то говорит, вот в течение 50 лет он будет разработан. То есть компьютер, который, ну, мыслит. Он думает дальше, что человечеству делать. Если до этого человечество двигалось там наукой, и люди выбирали вот эту сферу, нам надо развивать для того, чтобы у нас был прогресс, то теперь это в чем его суть? То, что он все будет просчитывать и будет считать, что нужно людям развивать, что оптимизировать, и как бы давать. Ну, это
игра,
по прогнозам,
игра, такая,
да?
Игра цивилизации была, там подсказки сбоку всплывали. Вам нужно развивать колесо, вам нужно развивать там гончарное дело. Вот он также будет, суперкомпьютер, который будет анализировать ситуацию
и направлять. Куда человечество будет двигаться. И кто-то шутил, что вот эра Скайнета, да, когда терминаторы потом машину останут и уничтожат человечество, потому что зачем оно нужно, в конце концов? Либо сделать из него биомашину, как в «Матрице», да, что это все уже, в принципе, не за горами. Но посмотрим, посмотрим, потому что все-таки Господь над всем этим царит, превыше всего Бог, и Он все в курсе всего, что происходит, но вот человечество само, да, идя своей дорогой, оно себя вот в какие-то кандалы все-таки заводит. И вот когда это наступит? Может быть, очень скоро уже.
Да, на самом деле, если уж так фантазировать, еще лет 15 назад, когда я стал верующим, мне было бы трудно представить, что значит там, не имея знака на руке и на челе, не сможете покупать. А сейчас в телефонах есть сим-карты, которые могут... ты заходишь в магазин, а уже с них считываются деньги.
Да? Не сим-карта,
или,
а
как это называется?
Технологии. Да.
Ну да, определенные технологии. Ну вот он, знак на руке, извините. Телефон в руке.
У новых смартфонов скоро все... Мы обновим через пару лет все смартфоны. Ну, может быть, через лет 5 точно. И да, технология, она уже все, уже у всех производителей основных, да. Она уже интегрирована, да, и ты можешь платить.
Кроме того, наличный расчет...
Нет, может быть, и на руку скоро перейдут.
Ну да.
Сейчас с телефона все
начнется.
Ну, сейчас
вот в отдельной штуке, а потом, зачем? Телефон можно забыть дома, правда? Лучше сделать так, чтобы ты его точно не забыл. Просто чип какой-то раз там, ну, или не знаю, ну, да что угодно.
Ну, то есть так, смотри, с одной стороны, Библия говорит о том, что в частности книги Откровения и других книгах там частично говорит о последних временах и о том, что будет вот какое-то одно царство, и будут его какие-то признаки, вот о которых ты только что говорил, и вот какой-то контроль, потому что все неугодные будут просто обезглавливаться там. И, соответственно, те, кто, у кого нет чипов, да, соответственно...
А ты не сможешь, да, не покупать,
слово
не продавать?
Слово «чип» тогда не было, а мы сейчас уже додумываем.
Ну, конечно.
Может быть, это будет и не так.
Да не, чип — это уже устаревшая тема. Скорее всего, что-то вообще такое, нанесение какое-то, знаешь, там, нано-нанесение.
Ну да, не, ну это мы так трактуем, да, может быть, совсем будет все не так.
Может быть. Это просто мы фантазируем, как и Рэй Брэдбери фантазируем эту тему, и наличные деньги уже сейчас невыгодны системе, потому что ты можешь расплачиваться, а система не знает о том, что ты что-то купил или продал за наличные деньги. Поэтому они будут изыматься, скорее всего, из обихода, и будет только электронные платежи.
Мы только сейчас вот ехали с моим братом вместе, он ехал на одну работу, на другую, и как раз мы говорили о том, что сейчас он все операции проводит в основном в безналичном расчете.
Вот, видишь.
На наличии даже иногда нет, все с картой.
У нас, давай отрывок из Писания прочитаем.
Да, сейчас прости, я просто скажу, скажу, что были в Библии, есть конкретные вот свидетельства, и они могут по-разному трактоваться, и было очень много эксплуатирования. И вот фантазии на тему теории заговора интересно, но мне кажется, какой-то симбиоз, он вполне возможен, да, каких-то обществ, да, каких-то договоров между правительствами, которые, в конце концов, либо какие-то потрясения, которые потом приведут к единому культу обществу, которым очень легко вот так будет управлять, когда вся Земля будет наблюдать какие-то события по системам, схожим с интернетом, либо по интернету, да, и нам это вся сейчас уже понятно, если даже во времена Брэдбери, которые были не так давно, да, это было фантастикой, то сейчас это уже, ну, вообще почти это реальность. Себе.
Почти реальность. Немножко доработать осталось.
Да, и вот Писание говорит.
Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18-19 стихи. «Когда мир возненавидит вас, знайте, что меня он возненавидел прежде вас. Если бы вы были от мира сего, мир любил бы вас, как своих. Но поскольку вы не от мира сего, ибо я взял вас из мира, мир ненавидит вас». Вот как этих героев из книги, которые были, оказались вне системы и оказались под преследованием. Вот точно так же и верующие люди,
и
которые вне
системы. И мы оставим, наверное, такие вопросы для размышления. Все-таки, почему обществу потребления невыгодны думающие люди? Ну, может быть, ответ очевиден, но вы сами подумайте об этом. И зачем читать книги? Собственно, вот результаты опроса сейчас озвучим, а вы подумайте еще об этом и пишите, присоединяйтесь к нашему обсуждению в группе ВКонтакте, а также на следующей теореме, которая будет через неделю.
Итак, зачем читать книги? Побеждает варианты, это расширяет мой кругозор и развивает фантазию. На втором месте это поддерживает мой мозг в рабочем состоянии и предотвращает старение. На третьем месте это учит анализировать факты работы с информацией и меньше всего голосов. И правда, зачем я не читаю книги, не считаю это целесообразным.
Да, ну вот все-таки... А, еще и польза есть для разума, просто он сохраняется в рабочем состоянии из-за того, что ты читаешь.
Все, спасибо всем, дорогие друзья. Это была Теорема. До встречи на следующей неделе.
Да, присоединяйтесь.
Ток-шоу Теорема. Нам важно ваше мнение.